Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 141 выпуск. Мы с вами в Евангелии от Иоанна. И мы с вами в прошлый раз остановились на последнем стихе первой главы. Меня тут сотрудники уже упрекают, как же вы не можете завершить обсуждение одной главы за одну передачу. И остается у вас только один стих. Я говорю, зато какой стих? Вот ситуация. Филипп находит Нафанаила. Нафанаил сначала пытается отшутиться и сказать из Назарета, может ли быть что доброе, какой уж там мессия из Назарета. Филипп говорит, иди и посмотри. Это лучший ответ на самом деле. Дать возможность человеку решить вопрос самому. Увидеть своими глазами, услышать своими ушами. И вот Иисус видит Нафанаила и начинает говорить про него. 47 стих мы читали уже. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, то есть потомок Израиля, в котором нет лукавства». Лукавство – это то же самое слово, которое использовалось в качестве имени Иакова, того Иакова, который был переименован Богом в Израиля после того, как боролся с Богом. Теперь давайте вспомним о жизни этого самого человека, Иакова. В 48 стихе Нафанаил спрашивает: «Почему ты знаешь меня?» Иисус видел Нафанаила под смоковницей. «Мы же видели Иакова». И вот у Иакова была одна серьезная проблема, у того самого ветхозаветного героя, о котором мы говорили, еще когда читали книгу «Бытие», если не помните, послушайте записи этих передач. У него долгое время была проблема. Он пытался решить все вопросы сам. Своей хитростью, своей ловкостью, своей изворотливостью, своими хорошими отношениями, в частности, с мамой. Иметь хорошие отношения с мамой – это правильно. Но решать проблемы только хорошими отношениями с мамой – это совершенно неправильно. Так вот, Иаков именно это пытался делать. В конце концов, достарался, допытался, настолько, что пришлось из дома убегать. И мама ему говорит: «Слушай, когда можно будет возвращаться, я тебе скажу». Не успела она об этом сказать, но это другая история. Так вот, Иаков проводит первую ночь вне дома. Иаков, о котором мы читали и сделали вывод из книги «Бытие», что он маменькин сыночек. Он проводит первую ночь вне дома и видит видение. И лестница в небеса. И Бог обращается к нему. И фактически Иаков понимает: Бог с ним. Кстати, со временем ему нужно будет понять еще одну вещь. Все свои жизненные вопросы, все свои жизненные проблемы он должен будет решать теперь не своей хитростью, но Божьей силой. Это Иаков. А что же Нафанаил? Нафанаил, услышав ответы Иисуса, говорит ему то, на что Иакову понадобилось много лет. Иаков не мог понять это сразу, Нафанаил понял. Нафанаил говорит Иисусу: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Теперь давайте посмотрим, в каком положении находится Израиль. Израиль под властью римлян. Никакой независимости у Израиля уже нет. Никакого царя у Израиля уже нет. Ирод, так называемый Ирод Великий, был. Но он, в общем-то, все-таки во многом номинальный царь. Он царь, поскольку римляне разрешают. В этот момент, в это время, Нафанаил говорит: «Ты царь Израилев». Теперь послушайте ответ Иисуса. 50 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, Я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Что было в видении Иакова? Иаков в книге Бытие увидел лестницу, и наверху этой лестницы находился Бог. И Бог говорит Иакову и показывает Иакову свое присутствие. Иаков вдруг понимает, он не один. Теперь Нафанаил, истинный израильтянин, у всего Израиля в те времена была одна мысль: почему мы одни, почему Бог оставил нас, почему Он покинул нас? Как Иаков, когда Иаков оказался впервые вне своего родного дома. И вот Нафанаил получает это уверение от Христа. Это та же ситуация, это та же лестница. Только она, конечно, уже не лестница Иакова. Я обращу ваше внимание на то, что явно присутствует в тексте, но не всегда видно в русском переводе. Где находился Бог в ситуации с лестницей Иакова в книге Бытие? Я думаю, вы уже услышали, помните это. На вершине этой лестницы, сверху. Где находится Иисус в этой ситуации, в лестнице, описанной в Евангелии от Иоанна, 1 глава? Восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Вот этот самый Иисус, Сын Человеческий, о котором только что сказал Никодим, он находится не наверху. Он находится внизу этой лестницы. Он сошел по этой лестнице. Он присутствует со своими людьми, со своим народом. Иисус говорит Нафанаилу: вот истинный израильтянин. Нафанаил говорит Иисусу: вот истинный царь Израиля. Иисус говорит Нафанаилу: вы увидите больше. Сам Бог Израилев спустился в этот мир. В Сыне Человеческом Он сошел по этой лестнице. Но будет и еще один момент, и произойдет он после вознесения Иисуса Христа. Описан он в Деяниях апостолов, 7 глава. Стефан, первый из мучеников церкви, видит великое видение. 7 глава книги Деяний, 56 стих. Стефан говорит: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего, где внизу лестницы, нет ничего подобного, стоящего одесную Бога». Почему? Да потому что в ситуации, которая описана в первой главе Евангелия от Иоанна, Иисус находится на земле, это время Его земного служения. В ситуации же, описанной в 7 главе Деяний апостолов, Иисус находится в небесах, потому что Он воскрес, потому что Он вознесся и потому что Он воссел одесную Отца. Оставил ли Бог свой народ? Нет, конечно. Это народ предпочитает оставить Бога, когда решает побить Стефана камнями. Интересно, что после слов Иисуса мы уже не слышим в Евангелии от Иоанна ответа Нафанаила. Нафанаилу в этой ситуации было уже нечего сказать, да и неуместно. А мы с вами переходим ко второй главе Евангелия от Иоанна. Обратите, пожалуйста, внимание, опять-таки, насколько важны для Иоанна пространство и время. На третий день, начинается эта глава, то есть на третий день после тех событий, которые были описаны. И помните, что события эти были у реки Иордан. Значит, тут происходят и определенные географические перемещения. Так вот, на третий день был брак в Кане Галилейской, то есть это деревушка в Галилее. И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. Интересно, что начинается все с упоминания матери Иисуса. Кстати, скажу вскользь, это такое короткое замечание. В Евангелии от Иоанна она никогда не называется Марией. Вот она, эта Мария, называется просто матерью Иисуса. Почему? Мы еще дойдем до этого вопроса и обязательно на него ответим. Между прочим, многие библеисты и комментаторы считают, что кто-то из этих двух семей, либо семья жениха, либо семья невесты на той свадьбе, были родственниками Марии. И вот поэтому именно Марию позвали на свадьбу, и она названа первой, матерью Иисуса. Ну, соответственно, с ней идет и Иисус, и ученики. Между прочим, вот это замечание о важности Марии, о важности ее роли вот во всей этой ситуации, помогает нам также понять то, что происходит дальше. Мария в какой-то степени чувствует себя ответственной за происходящее. Все-таки, как-никак, это ее родственники, и первое приглашение получила именно она. Третий стих. «И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них». Как понять ее слова? Чего она хочет на самом деле? Библейские комментаторы иногда проводят много времени и тратят много сил в решении простых вроде бы вопросов. Наверное, она хотела, чтобы он что-то по этому поводу сделал. Легко сказать «хотела» и «что-то». Но что? Она ведь не предполагала, что он может воду превратить в вино, не так ли? Есть несколько попыток ответить на вопрос, зачем Мария говорит эту фразу. Некоторые комментаторы утверждают, что Мария указывает на недостаток вина, говоря тем самым «все, торжество закончилось, пойдем домой». Тогда получается, что торжество или продолжительность торжества определяется лишь наличием вина. Все выпили, можно расходиться. Я не склонен придерживаться такого понимания этого фрагмента. Другие говорят, вина нет у них. Следовательно, Мария как бы просит Иисуса, слушай, нужно как-то занять этих людей. Устроить для них, не знаю, проповедь. То есть вино кончилось, пойди и скажи что-нибудь ценное. Они уже не пьют. Значит, сейчас они смогут послушать. Но обратите внимание, что Иисус так и не проповедует на этой свадьбе. На брачный пир он пришел явно по другой причине. Мне нравится третий ответ на вопрос о том, зачем Мария делает это замечание. Ведь вы помните, что Мария была свидетельницей и главной участницей, пожалуй, событий, касавшихся рождения Иисуса Христа. Она слышала обещание о нем. Мы читали, что Мария сохраняла все слова сии в сердце своем. В этот момент Иисусу уже 30 лет. Он начинает призывать своих учеников. И вот Мария как бы говорит, это твое время. Пришел тот момент, когда ты можешь открыться. Я не знаю, что ты с этим сделаешь. Но вина нет у них. Ответ Иисуса. Интересно, что Иисус как бы даже не вникает в смысл слов Марии. Я думаю, что в отличие от нас, кстати говоря, он знал этот смысл сразу. Четвертый стих. Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой?» Потом на кресте мы узнаем о том, что пришел час. Перед крестом Иисус будет говорить о том, что пришел час его. Еще не пришел час прославиться. Кстати, ответ Иисуса Христа подтверждает мысль о том, что Мария указывала на его прославление, на его какие-то особые действия. Он должен был бы, с ее точки зрения, открыться как Мессия. Он говорит, нет. Еще не пришел час. час придет, но перед этим пройдет еще года три. Интересно вот что. 5 стих. Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Я не знаю, на каком основании она так говорила, потому что фактически она ведь услышала слово «нет». Он фактически как будто отказался что-либо делать. Она могла услышать «нет», но услышала «да». И дала при этом один из самых сильных, самых мудрых, самых ярких советов, которые только можно себе представить. «Что скажет он вам, то делайте». Совет, который относится явно не только к тем, кто тогда работал на этом свадебном пире, но и к нам с вами тоже. 6 стих. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Это старые водоносы, которые, честно говоря, на свадебном пире были совершенно неуместны. Скорее всего, хозяин этого дома был благочестивым человеком, и были ритуалы очищения, были случаи, которые требовали очищения. Для того, чтобы очиститься, нужно было много воды, по 2 или 3 меры, но это где-то порядка 80-90 литров. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. И часто обращают внимание на то, что они, конечно, уже не понимали, что делают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: „Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе“». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Я начну с конца. Во-первых, Иисус все-таки начинает являть свою славу. Он все-таки явил славу свою в этот момент здесь, в Кане Галилейской. И говорится о том, что ученики уверовали. Я вот что вам советую сделать. Запомните, пожалуйста, или отметьте для себя, когда будете читать Евангелие от Иоанна, сколько раз в разных контекстах, причем зачастую про одних и тех же людей, про учеников, сказано, что они уверовали. Мы зачастую воспринимаем это как такое разовое событие. Вот я был неверующим, а потом стал верующим. На самом деле уверование – это процесс, и оно действительно требует времени. Я не думаю, что в этот момент вера всех учеников достигла своей высшей точки. Я думаю, однако, на основании того, что мы здесь читали, что они начали понимать, что это Мессия. Они еще не поняли, однако, что это значит для них. А теперь вернемся к началу этого фрагмента. Тут всякие бывают споры, разговоры. Выясняют, например, в какой момент вода стала вином. Когда ее наливали, когда ее несли, когда ее подавали распорядителю или в устах самого распорядителя пира. У меня есть предположение на этот счет, хотя я понимаю, что окончательного ответа мы не найдем. Вопрос не в том, когда вода стала вином. Вопрос в том, что вся эта ситуация означает для нас. Для тех людей понятно. Иисус принес им радость, причем дал эту радость через вино, через угощение. Конечно, кстати, по крепости это далеко не было крепленное вино, которое порой употребляют у нас. Крепость этого вина была очень низкой, поскольку ферментация происходила только естественным путем, ничего туда не добавляли. Кстати говоря, есть еще одна грань этого чуда. Распорядитель пира говорит о том, что вино было хорошим. А значит, нужно было много лет для того, чтобы это вино стало хорошим. Пока оно молодое вино, оно еще не настоялось, не забродило. Иисусу подвластны года, Иисусу подвластно время. Но это-то в данном случае не главное. Главное, зачем все это сказано нам. Обратите, пожалуйста, внимание. Итак, эти сосуды для ритуального очищения. Сосуды, скорее всего, старые. Сосуды избитые, их много использовали по их назначению. Туда наливают воду, эту живительную влагу. Иисус говорит, возьмите и отнесите распорядителю пира. Взяли воду, влили, отнесли распорядителю пира. Распорядитель попробовал и понял, что это вино. Знаете, я иногда ощущаю себя как участник вот этих событий. У каждого из нас есть определенные ресурсы, которые дает нам Бог. И эти ресурсы на самом деле огромны, хотя кажутся нам порой очень ограниченными. Один из них – это Дух Святой, который живет в нас. Задумайтесь на минутку. Дух Святой, третья ипостась Троицы, третья ипостась Божества, живет в каждом из нас, действует в каждом из нас. Он доступен каждому из нас. И это здорово, даже если мы с вами порой этого не замечаем. Другой важнейший ресурс – это Слово Божие, которое Он открывает нам и для себя, и для того, чтобы мы могли нести это Слово другим людям. И, наконец, время и силы, которые Он дает нам. Что получается? Представьте себе, что все эти ресурсы – это вода, которую Он наполняет нас. И нам порою кажется, что этого недостаточно, этого мало. Нам кажется, что жизнь наша, жизнь христианская, становится грустной, однообразной и неинтересной. И самое главное, нам кажется, что у нас явно не хватает ресурсов для того, чтобы решить те проблемы, которые происходят и в нашей жизни, и жизни окружающих людей. И вот тут Иисус не просто умножает воду, а Он меняет ее качество. Чудо в Кане Галилейской похоже на чудо окормления 5000. Но в чуде окормления 5000 увеличивается только количество пищи. Не сказано ведь о том, что мальчик принес хлеб, а в результате получились пирожки. В этой ситуации, которая описана в окормлении 5000, все, в общем, просто. Хотя тоже чудо, конечно, и серьезнейшее чудо. Попробуйте-ка, повторите что-то подобное. Пища увеличивается. Здесь же, в Кане Галилейской, меняется качество напитка. Так вот, мне кажется, что и то, и другое чудо описывают нашу жизнь. У нас не так много, а, честно говоря, и мало сил. У нас порой не хватает элементарного образования. У нас не хватает понимания, у нас не хватает внимательности. Но вот что мы делаем. Мы получаем Божие благословение. И мы огромным ковшом раздаем эти благословения другим людям. И вот в тот момент, когда мы это делаем, когда мы эти благословения другим людям раздаем, в тот самый момент вода становится вином. Я приведу конкретный пример. Знаете, порою вот эти проповеди, вот эти наши беседы, наши изучения даются мне очень тяжело. Приходишь к этому микрофону изможденный, усталый, а ты просто болеешь. И ты открываешь Божие Слово. И да, ты радуешься, да, ты благодаришь Бога. Но после записи ты вдруг понимаешь, что ты побитый сосуд. И вот думаешь, и проповедь-то, и беседа-то получилась слабенькая. И как-то вот не раскрыл половину того, о чем хотел сказать. И эти полчаса прошли совершенно незаметно. А порой бывает так, что они проходят незаметно не потому, что много хорошего и полезного сказал, а потому что, как тебе кажется, много воды налил. И записался уже, и думаешь, вот этого можно было не говорить, это можно было обойти, это можно было опустить. Но знаете, что происходит потом? Господь совершает свое чудо. И мы начинаем получать письма и сообщения от вас, друзья, от наших слушателей. И вы пишете о том, как вот эти проповеди Слова Божия, записанные здесь, на этой не самой современной аппаратуре, в не самой лучшей студии, не самым качественным микрофоном, не самым идеальным звукорежиссером, не самым лучшим и не самым образованным проповедником, которые вы слушаете в не самых лучших условиях, с не самым лучшим качеством связи. Вот эти проповеди становятся инструментом, через который Бог касается вашей жизни. И вот это поражает. У меня недавно был такой случай. Получаю письмо с указанием на конкретную передачу. Слава Богу и спасибо Ему, и спасибо вам за то, что через вот эту беседу и ссылка на конкретное библейское место, библейский фрагмент, Господь изменил мою жизнь. А я вдруг вспомнил, что когда я записывал эту беседу, у меня жутко болела голова. Я говорил: Господи, дай мне своей милости, чтобы все это записать. Мы с вами порою похожи на такие избитые сосуды, побитые временем, побитые опытом, далеко не всегда хорошим. Но вот что делает Иисус. Он использует нас, чтобы наполнить нас своей живительной водой. И когда мы ковшом начинаем раздавать эту воду людям, происходит чудо, и вода обращается в вино, и приходит настоящая, подлинная радость. На сегодня, к сожалению, все. Встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.